Ну а сегодня поговорим о духовном центре планеты. Есть ли такой центр? И почему 99% земного человечества не желает иметь связь или контакты с духовным центром, а контактирует с кем угодно, с чем угодно? За пределами Тибета и Монголии тибетской легенде о Шамбале уделялось сравнительно мало внимания. Уж точно меньше, чем она того заслуживает. Идея о таинственном царстве, которое скрыто за дальними снежными горами, сама по себе настолько увлекательна, что должна вроде бы вызвать повсеместный интерес на Земле. Но, к сожалению, такого почему-то не случается. Широкая человеческая аудитория на планете мало знакома с Тибетом, не имеет особой подготовки по части тибетской религии и мифологии, да, в общем-то, от слушателей не требуется знания в этих областях. За ледяными стенами Гималаев лежат пустыни и отдаленные горы Центральной Азии. Там почти очищенная от жилищ резкими ветрами и большими высотами на тысячи квадратных километров раскинулась Тибетская плата, Тибетское Нагорье. Оно находится где-то порядка на высоте 4-5 километров. За малоизвестными долинами вот этого огромного Нагорья лежат две самые бесплодные пустыни в мире. Это Гоби и Такламакан. А если дальше на север, к нам сюда, если ближе, в сторону России, там горные хребты Памира, Тяньшань, Алтая. Далеко в пустыне Центральной Азии исследователям встречаются остатки великих цивилизаций. Некоторые цивилизации оставили какие-то записи. Это позволяет идентифицировать их. А другие просто стерлись, исчезли из истории. На востоке от пустыни Такламакан археологи открыли пещеры Дон Хуана. Они полны древних свитков и картин, которые рассказывают о ранних буддийских империях. А буддийские империи возникли еще до христианской эры. Там, в частности, открывают и древние города. Путешественники рассказывали необычные вещи, находясь там. Почти всегда слышится резкий свист, громкие крики. Когда пытаешься выяснить, рассказывает один путешественник китайский, откуда происходит это все, то приходишь в ужас, не найдя источника этих звуков. Очень часто случается, что люди здесь пропадают, и у местных жителей, которые, правда, далеко от этих мест живут, это место называют обителью злых духов. Многие там чувствовали присутствие какого-то таинственного влияния. Индийская мифология помещает к северу от Гималаев мистическую гору Меру, центр мира, где во дворце из драгоценных камней якобы живет царь богов, царь Индра. Но это различные мифы и легенды. Древние китайцы верили, что их бессмертные великие существа, такие как основатель даосизма Лао Цзы, ушли жить вечно на какую-то нефритовую гору. Старинная буддийская легенда утверждает, что царь мира родится сжимающим в руке сгусток крови. Также полагают, что Чингисхан родился именно так. Он вырвался из сердца Центральной Азии, чтобы покорить почти весь мир и создать огромную империю. Эта империя простиралась от Дуная до восточных китайских морей. Мусульмане Персии, которую он опустошил, считали, что Чингисхан – это божья кара, посланная разным народам за их преступления. Современные ученые в поисках истоков религии обратились к духовным путешествиям шаманов Центральной Азии. Шаманы, будучи целителями, в разных видах трансов входили в разные невидимые сферы нашей планеты, чтобы вызволить оттуда злом похищенные души, души больных, умирающих и так далее. В XIX веке колонизаторы-англичане, захватившие Индию, проявили интерес к Тибету, к таинственной стране, которая находится к северу от индийских владений. И, как им казалось, эта страна управлялась буддийскими ламами. Здесь, конечно, непонятно то, как большой мудрый индийский народ допустил в свою страну подлых и кровожадных англосаксов, махровых сынов сатаны. Теософы в конце XIX века в Англии и Америке распространяли свое убеждение, что где-то за Гималаями живут сверхлюди, обладающие силами и знаниями, намного превышающие известные всей земной науки. Оттуда они тайно руководят судьбами планетарного мира. Это также рассказы исследователей, которых ламы старались не подпускать близко к своим тайнам. Разные исследователи создали образ Тибета как предельно мистического святилища, защищенного высочайшими горами на земле. Один лама рассказывал: «Одна древняя тибетская книга говорит о стране великих владык и лам, которая на востоке называется Шамбала. Говорят, что путь туда столь долгий и трудный, что отправиться туда можно лишь, когда ты станешь совершенным святым подвижником. В то время как на Западе таинственным и скрытым святилищем считали Тибет, сами же тибетцы ищут это святилище где-то совсем в другом месте. Священные тексты Тибета указывают на Шамбалу, на таинственное царство, скрытое где-то за снежными вершинами к северу от Тибета. В Тибете считается, что династия великих космических владык хранит там самые тайные учения буддизма до того времени, когда вся истина во внешнем материальном мире будет утеряна землянами из-за всевозможных войн, жажды власти и пошлой наживы. И вот тогда, согласно древнейшим пророчествам, будущий владыка Шамбалы, владыка духовного центра планеты, владыка света, выйдет оттуда с великой армией, чтобы разбить силы зла и установить на земле золотой век, какой был на планете около миллиона лет тому назад. Под его просвещенным правлением земля наконец-то станет местом мира и изобилия. Земля наполнится драгоценностями мудрости и сострадания. Но это не надо путать там с золотом и со всякими там жемчугами. Древнейший текст добавляет, что в Шамбалу, в духовный центр планеты, ведет долгое внутреннее путешествие. Путешествие через сердце свое, через пустыни и горы своей собственной души. Вот таков путь в Шамбалу или в духовный центр планеты. Всякий, кто, преодолев многочисленные трудности и препятствия на духовном пути, сможет достичь этого удаленного святилища, найдет там такие секреты, которые позволят им овладеть пространством и временем и освободиться от рабства материи, рабства пространству и рабства времени. Кстати, восточные тексты пророчеств предупреждают, что в Шамбалу могут попасть только те, кто позван и кто имеет необходимую духовную подготовку. Тот, кто многие и многие годы, а может быть и многие воплощения, многие жизни потратил на улучшение самого себя. А вот всевозможные любопытные искатели, бездельники, искатели приключений и удовольствий найдут только ослепляющие песчаные бури, пустые горы или даже смерть. Самые ранние упоминания о Шамбале встречаются в священных книгах тибетского буддизма, в таких древних манускриптах, как Канжур и Танжур. Они насчитывают более 300 томов. Эти труды, известные как тибетский канон, для тибетцев являются тем, чем для западных людей является еврейская Библия. Они включают в себя высказывания Будды и комментарии к ним позднейших святых ученых. Сами по себе эти древнейшие книги, а они написаны десятки тысяч лет тому назад, состоят из длинных и узких страниц из толстой бумаги. Многие из них украшены золотыми и серебряными буквами. Книги эти обернуты в шелк и переплетены между собой двумя деревянными дощечками. Но иногда вот смотришь по телевидению, отдельные фрагменты показывают там эти манускрипты. Старейшие тома, касающиеся Шамбалы, были написаны на тибетском языке десятки веков назад и тысячи веков назад, именно как переводы трудов с древнейшего санскрита. Это священный язык Древней Индии. Кстати, русский язык очень во многом напоминает санскрит, поскольку он ведет происхождение, русский язык, именно от санскрита. Считается, что оригинал этих книг находится в Шамбале многие сотни тысяч лет. С тех пор множество поэтов, йогов, ученых Тибета, Индии, Монголии составили дополнительные труды об этом тайном обществе, многие из которых теперь утеряны или забыты. Но великие тайны космических учителей, представителей беспредельной иерархии Солнечной системы или великие тайны Шамбалы никогда не доверялись бумаге. Их передавали от одного великого учителя, посвященному ученику, подготовленному специально, и передавались только устно. Ламы Индии и Тибета говорят, что без этих устных учений многие тексты, которые написаны туманным символическим языком на бумаге, не могут быть поняты правильно человеком. Без этих устных учений, которые могут давать именно духовные учителя, которые это получили от своих учителей и так далее. В дополнение к этому, миряне знают множество народных историй о Шамбале, некоторые из них о грядущих войнах и о Золотом веке, а другие истории об отправившихся туда искателях истины и о сокровищах, с которыми они возвращались. Немногочисленные художники создали картины, изображающие владык космического огня и их таинственное царство, окруженное гигантскими снежными горами. У большинства тибетских и гималайских лам нет уверенности в отношении места и расположения этого царства, царства представителей космической иерархии нашей Солнечной системы. И они придерживаются разных мнений о том, где оно могло быть, в каком месте, начиная от Северного Тибета и до Северного полюса. Восточный миф отмечает гораздо больше подробностей о самой Шамбале и дает порой примечательную, ясную, подробную картину. Согласно их описаниям, ее окружает огромное кольцо заснеженных гор, гор, сверкающих льдом, которые не пускают тех, кто недостоин туда войти. То есть возникают энергетические виды защиты, или горы начинают перемещаться с одного места на другое, и те места, через которые человек только что проходил, он не находит этого места. Некоторые ламы считают, что эти вершины постоянно скрыты в тумане. Другие говорят, что они видимы, но столь далеки, что немногим удалось подойти достаточно близко, чтобы их увидеть. Древнейшие тексты подразумевают, что пересечь кольцо высочайших гор можно только перелетев через них. Но ламы Востока говорят, что это можно совершить лишь при помощи духовных сил, духовных энергий. А вот того, кто пытается перелететь их на самолете, вертолете или воздушном шаре, или воспользоваться какими-то другими материальными средствами, по ту сторону такого ждет гибель. Считается, что каждая область духовного центра планеты или Шамбалы специализируется на какой-либо области знаний, например, психологии или философии. Изучение этих наук помогает обитателям Шамбалы овладеть высшей наукой из всех. Высшая наука из всех, какая есть на планете, это наука контроля ума. Наука о неведомой медитации, которая является сердцем тибетской калачакры. Ее практикой великие сущности достигают непосредственной осознанности и овладения своим умом и телом. Эти способности позволяют им также исцелять различные недуги. В качестве побочного эффекта они приобретают необычайные силы, такие как способность читать чужие мысли, предвидеть будущее или передвигаться с огромной скоростью, разоплощаясь в одном месте, появляясь в другом. Эти психические силы защищают обитателей Шамбалы от различных агрессоров. Если кто-то пытается напасть на них, они просто материализуют точные копии оружия агрессора и могут обратить их против него, или просто делаются невидимыми. Главная цель овладения контролем ума – это познание себя, поскольку человек – это микровселенная. Познание себя для достижения просветления и обретения мудрости, необходимой для того, чтобы помогать другим в достижении поставленной высокой цели. Говорят, что люди Шамбалы не бессмертны, но зато живут очень долго. Именно столько, сколько нужно для выполнения высоких задач. И уходят. Не умирают, как это вот считается в невежественном Западе, поскольку смерти нет. А уходят, когда становится ненужным пребывание в физическом мире. А потом родятся вновь, если надо. Но по собственному желанию, а не по прихоти какой-то мамы или папы. Они не являются и полностью просветленными, как это думают люди малообразованные. Они могут иметь некоторые человеческие недостатки. Но эти недостатки у нас считаются великими достоинствами. Все они стремятся достичь просветления и воспитать своих детей в том же духе. Таким образом, считается на Востоке, что общество Шамбалы наиболее близко к тому идеалу, который только и может быть достигнут в этом земном мире, на этой планете. С другой стороны, великие учителя света считаются просветленными, и тибетцы верят, что каждый из них, каждый учитель света является воплощением какого-нибудь известного бодхисаттвы. А бодхисаттва – это существо, достигшее порога нирваны. Понятие о нирване довольно обширное. Под нирваной понимается состояние выполненной задачи. Вот если у кого-то какая-то задача есть, он ее выполнил, и момент выполнения, достижения, человек находится в такой микронирване. И у каждого такая нирвана тут, у всех сидящих она есть. Вот хочешь на базар что-нибудь купить, пошел купил, радуешься, вот это вам радость и есть нирвана. Если человек достиг порога нирваны, а имеется в виду, когда человек достиг определенного уровня развития, поставлена задача выполнена, а впереди задач еще очень много, то он не нуждается, скажем, в физических рождениях. А если надо, теперь он может сам избирать рождение в том или ином месте от тех или иных родителей, которых подбирает сам. Зачем? Зачем сюда рождаться опять? Чтобы помогать вести к просветлению других жителей Земли. Поскольку бодхисаттва находится непосредственно перед полным состоянием Будды, то есть перед полным состоянием доступного просветления, то все великие учителя являются воплощением различных космических духовных сил, в первую очередь таких, как сострадание и неземная космическая мудрость. Внимание широкой аудитории Запада Шамбала привлекла именно благодаря учению теософов. Во второй половине XIX века русская женщина Елена Петровна Блаватская основала теософское общество. Это всемирное духовное движение, которое впервые широко познакомило Запад с восточной философией, восточными религиями и особенно с буддизмом. Елена Петровна заявляла, что получает телепатические письменные послания от великих духовных учителей планеты, живущих где-то в Гималаях или за Гималаями. Точного места никто не знает, и никому оно не открыто. Многие из ее последователей верили, что высший из этих учителей, Господь мира, находится в Шамбале, в невидимом огненном оазисе в пустыне Гоби. Он же, как и все великие учителя, является представителями солнечного логоса, то есть Христа на нашей планете. Согласно их взглядам, Шамбала является духовным центром планеты Земля, а также первоначальным источником всех тайных доктрин космической теософии. Среди множества важных фигур, получивших знания космической теософии, был великий русский художник Николай Рерих, величайший мыслитель и общественный деятель. Исследуя тибетскую мифологию, Николай Рерих проявил большой интерес к Шамбале и возглавил научную экспедицию, через Центральную Азию, чтобы отыскать следы скрытого царства. Шамбала была для него главным символом, соединявшим пророчество и цели поиска всех религиозных традиций на нашей земле. Многие из его поэтичных статей по этому предмету, включая книгу Шамбала, также могли подсказать одному европейскому писателю Хилтону идеи о Шангри-Ла. Во всяком случае, огромный интерес Николая Рериха к восточной философии вдохновил его на создание пакта Рериха, документа, который обязывал земные нации и земных владык уважать и сохранять культурные и научные ценности. На музеях, соборах и других памятниках культуры должен был помещаться особый символ, с тем, чтобы во время различных войн эти места не бомбили, не разрушали. На церемонии в Белом доме в Америке в присутствии Франклина Рузвельта пакт был подписан, и подписали представители нескольких десятков стран. Его поддержали также многие другие мировые лидеры, видные деятели, такие как Эйнштейн. Связь между Шамбалой и пактом Рериха видна из следующей речи, прочитанной на Третьем международном съезде знамени мира Рериха. Восток сказал, что когда знамя Шамбалы окружит весь мир, тогда поистине последует новая заря. Заимствовав эту легенду из Азии, давайте решим, что знамя мира охватит весь мир, неся слово мира, слово света и предваряя новое утро человеческого братства. И действительно, знамя мира находилось на станции «Мир», которая летает вокруг нашей планеты, в пророчествах о Шамбале. Кстати, в условиях жизни во внешнем мире говорится, вот в нашем материальном мире жизнь будет становиться все хуже и хуже. Но это мы сейчас и видим. Люди отвернутся от истинной религии, от религии мудрости, отвернутся от духовной истины, станут жестокими, будут стремиться к власти ради власти. Нечестность, хитрость, жадность будут преобладать. И по земле распространится идеология грубого вульгарного материализма. Сокрушив всех своих противников, варвары-материалисты начнут бороться между собой, пока, как говорят пророчества, не появится злой царь, который объединит страхом и подчинит своей злобной власти весь мир. И вот когда этот тиран решит, что покорять уже больше нечего на этой земле, и вот тут рассеется туман, чтобы открыть снежные горы Гималаев. Разъяренный открытием, этот недобитый князь тьмы выяснит, что, оказывается, еще он не правит всем миром. И тогда он нападет на Шамбалу с огромной армией, вооруженной всеми видами страшного оружия. И вот тогда 32-й владыка Шамбалы направит против него множество бойцов света. И в этой великой битве злой царь варваров и его армии будут уничтожены. Вот такие мифы на Востоке. Когда битва будет окончена, правление космической Шамбалы, то есть великой иерархии света, это правление распространится на весь мир, и век совершенства наступит снова, лучше, чем когда-либо прежде. Что это будет за век? Ну, во-первых, еда будет расти, не требуя труда. Ну, здорово, да? С едой вопрос будет решен. Сейчас, чтобы поесть, надо побегать, да? Не будет ни бедности, ни болезней, а люди будут жить долго. А в наше время долго жить им нельзя, потому что они преступники. Они постоянно приступают к законам космической жизни. А преступникам жить долго нельзя. Поэтому высшие силы постановили, что землянам долго жить пока не положено. К жизни вернутся великие святые и мудрецы прошлого, чтобы учить народы истинной мудрости, и многие достигнут просветления с помощью высоких учений. Многие люди сделают огромный прогресс в духовном развитии, а весь мир станет продолжением чистой земли Шамбалы. Поскольку Золотой век пока еще не наступил, то считается, что единственным способом познать его является путешествие в эту таинственную Шамбалу, и этот Золотой век поискать там. Для этой цели в Тибете, например, написано много разных путеводителей, но их указания загадочны, и последовать этим указаниям трудно. Описываемое там путешествие, например, проходит по стране, наполненной курьезным смешением реалистических и фантастических черт. Там путешественник то попадает в горы, населенные богами и демонами, то при помощи магических сил пересекает обширные пустыни и перелетает реку, вода которой превращает человека в камень, если вдруг ее коснешься. И все же несколько ориентиров на этом пути, похоже, соответствуют таким реальным местам, как Кашмир, как река Тарим, протекающая в Западном Китае. В дополнение ко всему, путешественник должен совершить причудливые ритуалы, практиковать странные виды медитации и вынести из себя человеческие трудности. И вот все это заставляет думать. То ли путешествие в Шамбалу – это чистая фантазия, то ли все-таки здесь есть какая-то реальность. Восточный мистический взгляд на мир в корне отличается от западного, научного взгляда на мир. Один лама однажды как-то заметил: знаете, это просто ведь позор. Позор то, что американские космонавты потратили столько времени, столько денег, чтобы, попав на Луну, обнаружить там только камни, вроде тех, которые можно увидеть и здесь, на Земле. Но они ни разу не увидели того, что там было-то в действительности. Они не увидели лунных существ. когда в 30-х годах 20 века экспедиция альпинистов поднялась на один священный пик Индии, на вершине которого, согласно верованиям, находился золотой храм, и они там сказали одному из святых, потом, индийских святых, что, мол, там никакого храма они не нашли. А он ответил им, улыбнувшись: «Да вы, вероятно, просто не хотели его увидеть. А кто не хочет, тот и не увидит». Старинная тибетская легенда рассказывает о молодом человеке, который отправился на поиски Шамбалы. Преодолев множество гор, он вошел в пещеру старого отшельника, который спросил его: «Куда же ты идешь-то через эти снежные пустыни?» «Я стремлюсь найти Шамбалу», – отвечал юноша. «Так тогда тебе и не надо было идти так далеко. Ведь царство Шамбалы находится в твоем собственном сердце, как и в сердце каждого человека. И тот, кто хочет, найдет его». Периоды застоя сознания обуславливаются отрывом от лестницы света, от иерархии света. Или, как тельные церковники говорят, отрыв от Бога. Мир физический прибежище человеку не даст, ибо в этом мире нет ничего, на что можно было бы бессмертному человеческому духу опереться. Временный характер имеет и другие миры. Тонкий мир, ментальный мир. В эти миры уходит каждый из нас, после того, как сбросит физический скафандр. Но пребывание в двух соседних мирах намного длительнее. И только еще более высокий мир, огненный, вот тот имеет постоянный характер. А для этого, чтобы посмотреть, вот есть плакат. Сам по себе земной мир, то есть планета со своим минеральным телом, живет многие сотни миллионов лет. Но жизнь в физическом теле, физическом, жизнь человека очень коротка и очень переменчива в условии каждой жизни, а у каждого за плечами жизни в физических телах очень много. К тому же карта мира меняется достаточно быстро. Даже одно столетие изменяет карту мира. И вот люди пытались среди этих постоянно меняющихся форм создать нечто незыблемое, прочное и постоянное. Но в этом они успеха не имели и иметь не будут. И только твердыня света стоит неизменно и прочно, переживая века, тысячелетия и миллионы лет. Поэтому даже в физическом мире человечество имеет оплот нерушимости, прочности и постоянства. Меняется лик Земли, перекраиваются карты государств, границы народов, возникают новые города, сменяются всевозможные правительства, меняется форма жизни, а твердыня света, то есть духовный центр планеты, стоит нерушимо и прочно. Сознавать, что даже на этой земле среди неустойчивости и непрочности жизни существует оплот и твердыня для духа, для каждого человека, сознавать это значит понять, что вневременность огненного мира имеет свое выражение и на нашей земле, как бы возвышаясь над берегом физической плоти, возвышаясь над следующим миром, над астральным, над тонким, ментальным. Мир огненный утвержден здесь, в твердыне планетарного братства, связанного огненными нитями связи с планетными братьями дальних миров, то есть высокоразвитых миров нашей Солнечной системы и выше. В твердыне света есть место встречи всех миров. Создание владык света или космических учителей, их сознание открыто всем мирам, независимо от того, в теле они физическом или вне тела находятся. Объединение видимого и невидимых миров в сознании человека, вот это вот объединение – цель эволюции человека. Ошибка эволюции. Это рост духа в человеке. Это постоянная духовная работа над собой. А что это такое, духовная работа? Что такое духовный рост? На эту тему даны довольно обширные знания. Но изучать эти знания подавляющее большинство землян не хотят. А зачем изучать? Поработал, брюхо набил, телевизор потаращился, посмотрел, поспал, опять пошел на работу. Вот и вся жизнь. Его же ничего не надо. Хлеба и зрелищ, понимаешь? Старый древний лозунг. У князя тьмы, которого уничтожили в 49-м году, жатва велика. Он много оставил тут сынов своих и дочерей. Князь тьмы. Все эти вещи надо знать каждому. Для того, чтобы такое не случилось, как в Японии, сейчас скажем. Или на Гаити. Помните, на Гаити столицу уничтожила? Там 200 тысяч погибло. Столица Гаити. Землетрясение в Пакистане, землетрясение в Китае, землетрясение в Японии сейчас. Где еще будет землетрясение? Там, где безобразия творятся, вот там они и будут. Там, где накапливается энергия разрушения, там будут стихийные бедствия. Недаром говорят силы света, люди, не устраивайте землетрясения себе. Виноваты в этом только люди, во всех стихийных бедствиях, которые на них обрушиваются, и никто больше. Нам же по телевидению рассказывают разные, так сказать, недоумки, что это там космос виноват, что там одна плита, понимаешь, там под океаном залезла на другую, и цунами случилось. Или еще что-нибудь выдумывают, какую-нибудь ахинею. Так на самом деле, кто виноват во всех этих безобразиях? Виноваты люди. И в первую очередь, какие люди? У нас же разные люди есть, да? Одни внизу сидят, другие повыше, еще повыше. А? Вот вам люди. Они говорят нам, ну, ведите себя хорошо, не нарушайте космических законов. Тогда не будет у вас катастроф, не будет стихийных бедствий. А если планете надо будет перестроиться, на новый уровень жизни перейти, так это будет сделано так, что никто и не погибнет. А планете надо перестраиваться через определенное время. А если человечество наоборот не участвует в этом, а ухудшает ситуацию по перестройке, тогда и само будет гибнуть. Когда есть под ногами опора, то можно стоять. Опорой духа в мире, где переменчиво все, и все движется постоянно, будучи ввергнуто в поток жизни, такой опорой для каждого человеческого духа может служить только иерархия света. Или, как в Библии говорят, Господь Бог. Правда, там Элохим, то есть коллектив духов, невежды переделали в Господа Бога. Но если правильно понимать, то и это может подойти. Широка беспредельность, но узкая тропа, по которой входит в нее, в беспредельность или в Царство Небесное. Живыми мертвецами, говорят космические учителя, называем тех, кто не знает этой тропы, ибо не зная о вечности и отрицая бессмертие своего духа, земные люди обрекают себя на конечность протяженности вот той сферы, которой они ограничивают свою собственную жизнь. Каждый определяет размеры сферы своей жизни в пространстве. Чем определяет? Мыслями, больше ничем. От мыслей там рождаются желания, страсти и так далее. И то, чем связывает человек возможности проявления сознания своего на земле, вот то и ограничит жизнь его духа в пространстве. Если сознание прикрепляется к мозгу и не мыслится жизнь отдельно от мозга, то жизни тогда, после того, как с мозгом он расстанется, у человека нет в тонком мире. Он там живой, а жизни нет у него. Но скоро наука поставит человечество перед фактами о внеплотной деятельности сознания. И сейчас уже кое-кто из ученых вынуждены заявлять, что, оказывается, для жизни сознания физическое тело с его мозгом совершенно не нужно. Немало было людей, у которых либо вообще мозгов не было, либо мозги были настолько повреждены, что они вообще не работали, эти мозги. А человек жил себе спокойненько. Но нам с вами об этом не рассказывают в главаре от науки. Да это не я рассказываю, а вот сила света рассказывает. Только большинство не желает эти вещи изучать. Вот ведь позор-то в чем. Цель высших сил нашей Земли и Солнечной системы – вооружить земного человека без всяких аппаратов. Что значит вооружить? Ну, не автомат же дать, а сделать его, понимаете, всевидящим, всеслышащим. К чему аппаратуры, к чему все аппараты, когда они есть на самом деле в самом человеке? Но не скоро человек дойдет до воспроизведения и дублирования функций некоторых центров. Как дошла, например, наука до фотоаппарата, до телефона, скопировав структуру глаза и уха. Но до многого все же земная наука дойдет. Ну, сейчас вот уже роботы начинают конструировать, похожие на человека. Но, правда, еще не скоро. Планируют заменить человека. Силы тьмы на нашей планете уже строят различных роботов для войны. Друг с другом. Понимаете? Скоро войны такие будут, что уже атомное оружие не нужно будет. Автомат Калашникова уже говорят, вот не сегодня-завтра отойдут, прошлые. Пушки, бомбы, самолеты тоже будут не нужны. Войны будут на ментальном, астральном уровне. Это пострашнее любых атомных и водородных бомб. Такого еще никогда не было на этой Земле. Правда, колдуны там вот в Атлантиде, они занимались этим, поэтому они свой материк уничтожили. Но у них-то был материк, а у нас же сейчас вся планета связана интернетом и так далее. Сколько зарождавшихся высших способностей у детей было убито их невежественными родителями? Вот, например, ребенок доверчиво говорит матери о том, что он видит и слышит то, что мать не видит и не слышит. Но что он получает в ответ? Да это тебе, сыночек или дочка, кажется. Это фантазия. Я, мама, этому не верю. И даже ведут ребенка к такому же невежественному врачу, который заливает бромом прозрение духа у ребенка. Но скоро наука будет вынуждена поверить несомненному. И что? Тогда снова запылает костры инквизиции. Вот, например, в России главари от науки создали специальную комиссию по борьбе с ведьмами. Ведьмы от науки, ловля ведьм. То есть все, кто что-то новое выдумают, и все, что не угодно вот этому старью, который возглавляет российскую науку, все это надо вылавливать и уничтожать. Вот поэтому силы света говорят нам, снова запылает костры инквизиции, изменивший свой лик инквизиции, облегшиеся в новые одеяния. И снова начнется борьба мысли свободной с мракобесием темного невежества. Но наука все-таки победит, ибо перед ее натиском отступят эти мракобесы, будучи задавлены обилием фактов. Их же собственным оружием они будут побиты. Сфера материи будет расширена, и невидимый для физического глаза мир окажется столь же материальным, как и мир плотный, мир физический. И он оказывается также подчинен тем же неизменным космическим законам, как и любое явление во Вселенной. А пока следует каждому помнить, что все самое чудесное и самое необычное – заключено в самом человеке, который является в своем потенциале альфой и омегой мироздания. Каждый человек – это вечное, бессмертное существо. Начала жизни нет у человека, как и нет конца. Но, к сожалению, большинство этого не знает. А многие даже и знать не хотят. И живут, так сказать, вот в этом бреду, который им навязывают каждый день средства массовой информации. Погоня за призрачными утехами жизни, в какой бы форме они ни проявлялись, несостоятельно тем, что потворство этим стремлениям наносит на ауре человека рисунок, который при повторности превращается в язву, а из простого пятна превращается в нарост духа, раковый нарост. Вас спрашивают, откуда рак у человека? А вот, пожалуйста, в тонком теле человека появляется раковый нарост, потом он должен обязательно воплотиться в физической форме. Вот и все. Некоторые ищут причину возникновения раковых заболеваний. Она всегда находится внутри человека. Причина. Не где-то там, не у кого-то, а у него внутри. Освободиться от такого духовного ракового нароста трудно будет, потому что в тонком мире, куда уходит каждый из нас, все напрягается, все обостряется и усиливается. Мысли прельщения, страсти всевозможные, допущенные на земле, пока человек живет здесь, вот, в физическом мире, превращаются в тонком мире в яркие, живые, влекущие образы, осуществленные во всех деталях и входящие в сильное сочетание с сознанием своего породителя, то есть человека, сбросившего свое тело. Независимо уже от того, хочет он этого или не хочет. Сам же создал. И все эти детишечки, которых он натворил своими мыслями и желаниями, они все тут. Они все требуют чего? Кушать хотят все. И будут пожирать энергию, пока, наконец, извините за выражение, не сдохнут. А сколько на это уйдет времени? Неизвестно. Вот вам адские мучения. Наука должна бы все это рассказывать. Скоро будет, кстати, рассказывать. Сейчас уже говорят понемножку. Легкость и пластичность материи тонкого мира позволяет создавать из нее образы любого порядка, любой плотности, разреженности, в зависимости от грубости или утонченности мышления самого создателя, то есть человека. Привычки земного мышления, принятого и утвержденного, и укоренившегося, пока человек еще тут, вот в физическом мире, будут вот теми рамками в тонком мире, которыми будет ограничено надземное мышление человека там, в тонком мире. Вот тот, кто пребывал здесь на земле в своем мыслительном свинарнике, а что такое мыслительный свинарник? Ну, у каждого есть какой-то объем мыслей, да? У каждого. У одного там что-то хорошее, у другого не очень. А у третьего свинарник мысленный. Так вот, тот, кто здесь живет в таком своем свинарнике, будет в нем пребывать там, но уже реально. Понимаете? Ибо для свиньи свинарник, и для него тоже там настоящий будет уже свинарник. Словом, мысленное построение, привычное человеку здесь вот на земле, будут там теперь реально сопровождать его в тонком мире. Допустим, здесь он мечтал, ну, хорошего венца выпить, понимаете, а все не доставало. А там бутылки, сколько угодно будет бутылок, любого вида. Пей хоть, залейся. Но что интересно, пьяным не будешь. От этого будут жуткие страдания. Хочется сивухи, пьешь ее, понимаете, а толку нет. Поэтому вот такой алкоголик, скажем, будет искать того алкоголика, который еще здесь тело имеет, и на него насядет и заставит его пить, потому что вдвоем теперь им надо получать удовольствие. Тело-то одно, а их двое, а иногда трое, а иногда целый десяток алкоголиков облепляет. Вот вам одержимость, да. А иногда кое-кто хозяина терпеть не могут, выгонит его оттуда из тела и влезет сам один, другой, третий, и по очереди этим телом пользуется. Потом ведут его, так сказать, к попу там, скажем, а поп пытается выгнать одержателя. Одержатель говорит, пошел ты вон. А иногда, так сказать, священник-то не может справиться с одержателями. Они на него перескакивают, на этого священника или на этого изгонятеля духа, экзорциста. А такие изгонятели есть у мусульман, у католиков, у православных. На Востоке там в этом плане хорошо разработана система, как избавиться от этих гадов. А кто такие гады? Да вчера же он был человеком. А туда ушел, стал таким одержателем. Теперь и этот туда уйдет, тоже будет. Но уже ли у этого теперь одержателем будет? Так вот и меняются эти двуногие монстры. Местами меняются. В тонком мире очищение трудно начинать. Его можно лишь продолжать. А начинать надо здесь. Некоторые любители разных земных удовольствий, всяких кайфов, считают, что очищение можно отложить, ну, до пенсии, скажем, или до того времени, когда уже из тела выйдешь, мол, якобы. Господь Бог, мол, позаботится, меня якобы очистит. А что Господь Бог, он что, ассенизатор, что ли, какой? Он этим не занимается. У него другая задача. Чистить мусор должен сам человек, а не кто-то за него. Нагадил, вот давай, занимайся. В каждом обычном сознании, в сознании обывателя, столько ссора, столько хлама, столько всякой мерзости, запустения, как это Библия выражается, что сознание свободных от всякого мусора среди обывателей практически нет. Тем более недопустим этот ссор в сознании тех, кто прикоснулся к учению жизни, к учению света, и кто знает о необходимости изживать вот эти все мерзости, то есть духовные наросты. Почему духовные наросты? Потому что они, наросты-то не на теле физическом. Они потом на теле могут появиться, когда человек здорово поработает, увеличивает духовный нарост. Нарост духовный стремится воплотиться теперь в физический нарост. Потому что всякая мысль стремится к воплощению. Тело, например, может быть очень здоровым, красивым, но язвы могут быть именно там, внутри этого здорового, красивого тела. И в одно прекрасное время они обязательно вылезут наружу, рано или поздно. Но не в этом воплощении, в следующем. Сейчас бы хотелось вам показать фильм. Значит, кино мы какое покажем? Вот в Тибете, наряду, так сказать, с разными там таинственными местами, есть одна очень таинственная гора, называется Кайлас. И вот про Кайлас мы сейчас вам покажем, что это за гора. Давай, что там за объявление? В пятницу, кто интересуется здоровьем своего родного, любимого физического тела, от которого в скорости каждый избавится, конечно. Все умрем. Ну, как сказал апостол Павел, не умрем, он поправил тех, кто собирался умирать, а изменимся. Апостол Павел, это воплощение одного из космических учителей. Христос сказал, не Христос сказал, это давно известно. Конечно, от Христа в первую очередь, поскольку он владыка Солнечной системы. Все знания мы получили от Него, естественно, как и космические учителя от Него, поскольку они Его дети. А в следующее воскресенье будет лекция, речь пойдет об астрологии, поскольку в будущем астрология будет одна из величайших наук. Почему? Потому что вся наша Земля находится в космическом пространстве, и здесь же, в космическом пространстве, находятся другие планеты. Сколько планет у нас от видимых-то, знаете, да? Сколько планет? Ну, говорят, 10 уже. Открыли 10. А на самом деле в каждой звездной системе планет 49. Вместе с центральным светилом. А светило 50-е. Значит, вот если 10 планет сейчас нам известны, то 39 планет неизвестно, они в тонком мире. Либо они имеют тело, либо сбросили свое тело, планеты. Но они имеют то иное влияние на всех, кто живет на этой Земле. Также остальные планеты, которые имеют физические тела, влияют на нас, все абсолютно. То есть все во Вселенной взаимосвязано, все абсолютно взаимосвязано. Владыки других планет – их человечество влияет на нас. Но во главе нашей Солнечной системы стоит наш величайший многострадальный логос Солнечной системы. Ох, натерпелся он от нас. И ему продолжают все гадости делать. Земляне в первую очередь.